Добрый вечер, уважаемые товарищи алкоголики. Всем привет, меня зовут Кирилл, я алкоголик, я из Петербурга. Мне 51 год, трезв я на сегодня 498 дней. В сообществе я вот уже через несколько месяцев будет 20 лет. Я имею домашнюю живую группу в Петербурге «Атмосфера», и уже 8 месяцев последней моей домашней группой в интернете является группа А24 онлайн, где я имею служение ведущего и председателя этой группы. На домашней группе «Живой» я представитель интергруппы и библиотекарь. Так, как я понял по предложенному вам формату, я должен зачитать фрагмент 11 главы «Заглянем в наше будущее» и после этого спикерить. Давайте тогда так и поступим. Может показаться невероятным, что эти люди смогут стать снова счастливыми, уважаемыми и способными приносить пользу. Как могут они подняться из своего состояния падения, безнадежности и полной утраты репутации? Практический ответ на этот вопрос заключается в том, что поскольку нам удалось это сделать, то это посильно и для вас. Если вы хотите этого больше всего на свете и готовы воспользоваться нашим опытом, вы достигнете намеченной цели. Мы все еще живем в мире чудес. Наше выздоровление является доказательством этого. Спасибо. Я не готовился к спикерской, я никогда этого не делаю. Но давайте тогда помолимся коротко. Боже, помоги нам отложить в сторону все, что, как нам кажется, мы знаем о Тебе, о себе, о нашей программе выздоровления. И помоги нам получить новый духовный опыт. Спасибо. Я понял, что я алкоголик, а я еще обладаю дополнительной, естественно, зависимостью химической, я наркоман. Я понял, что я алкоголик в возрасте приблизительно 22 лет. Потом уже в программе я понял, что первые признаки того, что я болен, появились приблизительно, ну, уже такие отчетливые, приблизительно в 7-летнем возрасте, когда я впервые узнал, что такое гипервентиляция, то есть, если очень сильно и быстро дышать, ты теряешь сознание, то есть, сознание очень сильно изменяется. Я это практиковал уже тогда. Первый раз я употребил алкоголь в возрасте, по-моему, лет 12, а вот так сознательно мы бухнули, где-то, по-моему, 12 лет уже с друзьями. Весной в лесопарке. Я не могу сказать, что я сразу понял, во, вот это мое, ну, как у нас у многих бывает. Нет, мне просто это очень понравилось, и я просто больше не упускал случая сделать это еще раз. Долгое время это было просто весело и забавно, а потом это было просто необходимо, потому что такая жизнь. Или потому что я заслужил, или потому что мне невыносимо в данный момент. Ну, всегда это находится множество оправданий. Вот. И где-то в возрасте примерно 22 лет я вдруг почувствовал, что то, что я все время употребляю, мне мешает в жизни. Да, то есть у меня уже на тот момент был ребенок, вот первый. Вот. И что-то там с работой мне не нравилось. Я как-то почувствовал. И я попытался остановиться, и не получилось. Попытался еще раз, и не получилось. Я одновременно искал себе оправдание и при этом, ну, производил новые и новые попытки как-то остановиться. Никакие мои обещания самому себе, клятвы там близким, ну, естественно, не принесли никакого результата. То есть я алкоголик именно такого типа, которого остановить не может ничего, кроме физической смерти или Бога. Вот. Но понять мне это дали довольно рано. То есть в какой-то момент, в 93-м году, в возрасте 24 лет, я проснулся утром, и обрывки прошедшего вечера вот всплыли у меня. И я вспомнил, что в тот вечер, в прошедший, я бухал каждый день, просто на фоне этого у меня еще бывали сильные запои. Вот, у меня утро начиналось с этого. Вот я вспомнил, что прошедший вечер, это была зима, я чуть не сломал маме шею в каком-то какой-то пьяной истерики. И чуть не вскрылся своим таежным ножом. Я работал в экспедициях там по молодости. Вот. И я понял, что, в общем-то, просыпаться, наверное, было уже не нужно, потому что ощущение того, что я жить-то перестал, было очень явственно и четко. И выхода я не видел. На тот момент я уже был крещен в православной церкви и знал, что вот выйти в окно – это не вариант. Ну, для меня, да, конфессионально не приветствуется. Вот. Хотя хотелось что-то такое. Я не нашел ничего другого, кроме как пойти в ближайший храм, в котором меня и крестили за несколько лет до этого, после армии, в 20 лет меня крестили там. Вот, пришел туда, с трудом отстоял службу, меня выносило люто оттуда, но я тогда решил, что я лучше вот тут вот сдохну в храме, это как-то будет правильнее, чем я вот сейчас пойду туда-обратно, и все продолжится. Вот, дождался, когда служба закончится, потом человек вот в этой специальной одежде для общения с высшей силой шел мимо, я еще не знал, кто он, что он и как вот с ним надо правильно общаться, подошел и просто попросил сделать что-нибудь, потому что выходов у меня больше нет. Я был там готов, я ему говорил, что там скажете кодироваться, подшиться, подошивать, хотя я знал, что церковь про это так очень скептически высказывается. Вот. А он мне вдруг говорит, а ты давай вот следующее воскресенье, через там 4 дня, езжай, ну, назвал мне церковь, там езжай, назвал батюшку, он такими, как ты, занимается, он тебе поможет. Я оттуда вышел, и вот в первый раз в жизни я ощутил то, что потом неоднократно встречал, это была надежда. То есть, на самом деле, сейчас я понимаю, что вот эта самая надежда, это то единственное, что есть у меня в момент, когда я готов войти в программу. У меня может не быть веры, или моя вера может быть посрамлена, там, как мне кажется, да, результатами моей жизни и течением. А у меня может и не быть вовсе. Да? У меня нет надежды на людей, у меня нет надежды ни на что. Единственная надежда, которая у меня остается, за которую я держусь, как за последнюю соломинку, надежда на то, что есть какая-то сила, которая способна что-то с этим сделать. Я тогда с трудом дождался этого дня, этого воскресенья. Причем у меня был момент, когда мне в пятницу стало физически очень плохо. У меня еще дом бухал отчим. Я нашел его заначку, небольшое количество такое медицинское для меня. Употребил, удивился, что у меня совершенно не изменилось сознание. Просто меня перестало колбасить, вот колотить. Я приехал в эту церковь, естественно, во время не угадал, потому что мне не говорили. Какое-то время там прождал, потом вышел этот удивительный человек, такой очень пожилой священник, который поразил меня тем, что у него были глаза не от этого человека. Они были светлыми, молодыми, и в них что-то было такое, с чем я не был знаком. Но что узнал там как-то внутренне. Вот, я ему сказал, что меня прислали, там вот, ну, объяснил в двух словах, а он мне говорит, знаешь что, ты сегодня-то приехал поздно, ты приезжаешь в следующее воскресенье, и вот там у нас утром собирают... А я понял, что это был, ну, приговор такой, потому что следующую неделю я не приеду. Даже если буду жив, что под вопросом. И он это почувствовал. Он взял меня за руку и сказал, пойдем. И что он сделал, я не знаю. Он обращался к высшей силе на самом деле. И просил меня тоже по возможности повторять за ним его слова и тоже звать Бога. Я ничего не помню детально из того. Я только помню, что когда это закончилось, там вот это последование, которое он читал, и он меня кропил там святой водой, я был мокрый, эта вода была перемешана со слезами. Я вообще такой достаточно сентиментальный человек, склонный к рефлексии, но тогда это было совершенно настоящее, не зависело никак от меня. Я вышел оттуда, рефлекторно хотел закурить, как обычно, но потом подумал, что нехорошо, кладбище, церковь, ну как-то тут не место. Дойду до остановки, дошел, не закурил, думал, ладно, дойду до дома. То есть в этот же день я перестал курить, но про то же это хватило ненадолго. Ну, просто мне было не нужно. И в этот момент я получил, первый раз в жизни, получил свободу от зависимости. Свободу от необходимости употреблять алкоголь. Это было чудо, чудо явное, чудо, совершенное Богом. Силой более могучной, чем мы. По молитве вот человека, который умел просить с других. Вот, но я был совершенно еще большим дураком, чем сейчас, и я ничего не понимал на самом деле в происходящем. И то, что он мне сказал, тебе больше не нужно и нельзя употреблять алкоголь никакой, даже легкий, я воспринял как правило, но в это правило не были включены вещества, и они, конечно, появились через какое-то время, то есть у меня набралось там немного трезвости, а потом я, ну, больше не было ничего, я не знал ничего про сообщество, я, ну, даже не слышал тогда еще ничего, это был 94-й год, у нас оно, в общем, недавно появилось, еще не получил распространение, вот, прошло немного времени, ну, я там один раз развелся, у меня была там еще жена, и потом была любимая женщина, с которой мы там официально не поженились, случились вещества, и в результате вот этого процесса, этого употребления, она погибла, погибла лютой смертью, не напрямую, там, не от передоза, но не суть. Я застался за тем, что остановиться-то я не могу, я продолжаю употреблять тяжелые наркотики, инъекционные, и ничего не могу с этим сделать. И я понимаю, что я не живу, но я этого не хочу. И опять случился момент, когда очередной раз утром я открыл глаза, понял, что опять не надо было этого делать, я опять уже умер, меня опять уже нету. В углу висела икона бумажная, которую мне подарил мой друг там за несколько лет до этого. Я до того, когда торчал, в какой-то был период, я так завешал какой-то тряпочкой, мне было стыдно, потому что я знал, что он точно есть. Вот. И мне казалось, что завесив икону, я такой меньше стыд испытываю. Потом и это перестал делать, потому что, ну, все рушилось вообще. мне ничего не осталось больше, кроме меня самого и необходимости употреблять. Вот, я смотрел на эту икону лежа и просил. Там не было такой молитвы, которую можно написать там или что-то такое. Но я просил или убить меня, или освободить от этого всего. Я освободил. Через несколько дней я с удивлением увидел, что я больше не торчу. Вот, и мне опять хватило трезвости. Ненадолго. Ненадолго. Потому что опять, получив эту свободу, я не сделал главного, да. То есть я получил этот подарок, а как им распоряжаться, я не знал. Вот, и просрал его, конечно. Опять. Вот, потом я очередной раз женился, мы с женой месяц похотели. Ну, я вернулся там, получив эту свободу, вернулся работать в церковь. То есть я там был резчиком, художником, ну и таким. Вот. И мы с ней попытались убежать от себя, об этом говорил там наш священник надо в той церкви, что есть. Ну, мы хотели уехать из города, просто мы это сделали, мы продали ее комнату, купили дом в деревне, уехали туда, нас предупреждал этот человек, что если ты хочешь убежать от себя, ты не убежишь, ты можешь уехать на край света, но ты увезешь себя с собой. Я это слышал, но не услышал. Вот, и через какое-то время у меня набралось несколько лет трезвости. А, при этом я должен сказать, что меня в какой-то определенный момент трезвости, вот в 2000 году, в 2001 году, первый раз привели на собрание анонимных наркоманов, и потом я оказался на собрании анонимных алкоголиков. Первое мое впечатление было, что я попал в секту, и меня оно выбесило очень, потому что люди... Ну как так можно, во-первых, так говорить о Боге? Я же о нем все знаю, я же в церкви, я же сам могу книжку принести и рассказать, что вы несете чушь какую-то, как вы так можете, думал я. Вот, они говорили, какое-то такое непонятное для меня. Меня почему-то это раздражало. А зацепился за то, что по 8 раз за группу они говорят: «Привет, Кирилл!» «Да привет, привет, здоровлюсь уже, ну что?» Вот, потом, правда, у меня немножко отношение изменилось. В какой-то момент я пришел, мне было плохо. И после группы стало лучше, вернее, прямо на группе. Больше всего меня на самом деле на этих группах, помимо их наличия, радовало то, что собрание продолжается всего один час. Час я могу, больше вряд ли, час ладно. Вот, и оно всегда срабатывало. Вот, и потом вот у меня набралось несколько лет трезвости, я очень мало появлялся на группах, хотя считал себя анонимным алкоголиком, поскольку меня приветствовали как новичка и объяснили, что я теперь да. Теперь да. Вот, но поскольку я оставался, в общем, трезвым, и, как мне казалось, я духовно расту в церковной жизни, да, то есть, ну, есть такой духовный путь, я там знаю людей, достигших высот для меня недостижимых, да, вот на этом пути. Вот, я не понимал долго, что почему все не так, у нас произошел срыв, мы сорвались вместе с женой, ну, это был не срыв, мы не были в программе, мы начали употреблять опять. А это так удобно употреблять с собственной женой, живя в далекой деревне, технически удобно. Вот, я удивлялся, как так, я же использую инструмент, предлагаемый мне конфессией, да, то есть я исповедуюсь, причащаюсь, через 2 часа я опять бухой, не работает, хотя я искренне этого хочу, не получается. А потом произошел момент, который для меня определил, в общем, наверное, во многом дальнейшую мою жизнь, то, что вот сейчас я тут с вами разговариваю собственным ртом, там, без капельницы, вообще не на кладбище и все такое. Я поехал, у нас случилась очередная экономическая жопа, я поехал в ближайший город Псков продавать, единственное, что у меня было, телефончик. Тогда еще такие примитивные были довольно телефончики. Первый телефон с полифонией, цветным экраном. Я потратил на это весь день, телефон продал под флагом того, что мне нужно купить еды домой. Естественно, приехал на бровях с каким-то количеством, извините, с каким-то количеством алкоголя. И с минимумом пищи там органической какой-то. Я вышел из автобуса, зима, февраль, я выхожу из автобуса, это маленький гробовоз, да, в деревне 10 домов, автобус уезжает, наступает тишина, я падаю на спину и лежу. Ну, кто-то из сельчан подошел, поднял, там, что удобно, в смысле, побухать, это там, ну, такой признаваемый, такой порог, социальное одобрение, нормально, бухают все. То есть подняли... в сторону дома направили, я до дома дошел, стою на крыльце собственного дома, да, вокруг вот темнеет, наступает февральская ночь, там мороз за 20, я стою с этой своей авосечкой, вот, и не хочу туда входить, потому что я знаю, что там меня ждет, это безрадостная совершенно история такая, но одеваться некуда, куда я еще-то пойду, я открываю дверь, там я знаю, что жена, ей должно быть плохо, она ждет, что я привезу еды, конечно, хочет выпить, а у меня всего мало, я открываю дверь, захожу и У меня было ощущение, что я ошибся дверью, хотя это технически было невозможно. Потому что в доме было тепло, тихо, чисто. Горела лампадочка, которую мы не зажигали много лет. И на диванчике там под иконами сидела моя жена с совершенно другим лицом, от которого я отвык, с чистыми глазами. У нее в руках была большая книга анонимных алкоголиков. В то время там была синяя обложка. Вот. Эта книга валялась, именно валялась в нашем доме несколько лет. Я несколько раз пытался ее открывать, читал полабзац и говорил, раздраженно клал ее в сторону и забывал. Вот. А застал жену с этой книгой в руках, она подняла глаза от книги, посмотрела на меня вот этими совершенно другими глазами, которых я не увидел у нее раньше. Сказала такую фразу, которая меня перевернула просто. Она сказала, ты знаешь... Ты не виноват. Мы не виноваты. Вот здесь написано, что мы больны. Я этот момент вспоминаю часто, и когда работаю с подопечными, все потому, что для меня это было, оказывается, критически важно. Понять, наконец, что я не виноват, что я болен. А значит, с этим нужно что-то делать. Да, то есть мне не нужно пытаться заставить себя стать лучше. Я болен. Вот, и мы буквально на следующий или через день, когда вот представилась техническая возможность, поехали в этот ближайший город Псков на собрание анонимных алкоголиков. Там тогда была одна группа, но у меня было четкое ощущение, что хотя я уже бывал на собраниях анонимных алкоголиков, я попал домой. Потому что там были такие же, как я, люди разного возраста, с разной историей, но с этим... Каждый из нас знаком, на самом деле. Вот. И мы стали ездить туда регулярно. Мы создали в своей маленькой деревне маленькую группу анонимных алкоголиков. К нам ходили несколько местных человек. Вот прошедшим летом последнего из них я похоронил. Он умер трезвым. Вот. Я не знаю, в какой степени повлияло то, что он посещал нашу группу, когда мы там жили. Но, тем не менее, факт остается фактом. Вот, но это оказалось тоже только временным решением проблемы, если это можно назвать решением, потому что мне удалось остаться трезвым в течение, по-моему, я боюсь сейчас соврать, 5 или 6 лет после этого. А потом незаметно в жизнь опять вошли, ну, сначала легкие там, вещества. Вот, я теперь прекрасно знаю, как начинается срыв, ну, как начинается употребление после длительного перерыва. Да? Это не срыв, я не могу назвать это срывом, потому что не было программы. Вот, знаю, как это бывает, как проламывает, как голова разводит и как зависимость проламывает мое нежелание употреблять. Вот, и потом у меня было еще несколько заездов, просто типический момент такой, когда у меня был очередной неожиданно возникший, ну, как всегда неожиданно возникший у меня заезд по очень странному, ну, по медицинскому препарату, спиртосодержащему там с химическими веществами. Вот, я довел себя до состояния, ну, практически такого, терминального, то есть у меня в это время обострился гепатит С, который я где-то раньше выхватил из жизни. Вот, и я лежал, мне было ужасно плохо, реально я подыхал, я не мог встать там, я не мог выйти из дома, я пробовал, у меня получилось встать от дома метров на 100, я понял, что я вернуться просто не смогу, если пройду дальше. Вот, я лежу, жена смотрела на меня, уже другая жена, она смотрела на меня как на покойника в тот момент. А у меня над головой на полке стояла банка с этим всем, и я знал прекрасно, что если я сейчас протяну руку, возьму ее, открою и отопью оттуда, мне опять станет лучше, да, то есть я смогу там пойти поесть, как-то походить по квартире, вот, но несмотря на то, что мне было ужасно плохо, у меня вот появилась такая четкая совершенно мысль, которая мне, как я понял, необходима, вот это состояние мне необходимо для того, чтобы начать выздоравливать, как потом уже выяснилось. Мысль была такая простая, лучше я сейчас сдохну, вот таким, какой я есть, вот в этом, чем я буду, ну, чем я протяну руку и возьму эту банку. Я в это время не впрямую обращался к высшей силе, но звал, я звал Бога. Мне было стыдно обратиться к нему словами, но он мне был в этом необходим. То есть я перед его глазами вот эту вот мысль для себя понял и опять получил свободу. И опять я счастливый человек. Бог несколько раз входил в мою жизнь и дарил мне все вот это вот. Вот последний мой заезд, который наконец спустя 18 лет привел меня именно в программу, произошел, начался очень незаметно. Началось с того, что у меня умерла тетя, и брат инвалид остался на мне. То есть я переехал к нему, потом жена моя переехала к нему, а он реальный инвалид такой, у него там лет 8 сознание застряло где-то годах на 8, а ему уже там под 60. Вот. И за ним нужно ухаживать, ну вот плотно, да, там готовить ему, ну всякое такое. То есть он один вообще не может. Вот. И он регулярно вечерком себе наливает ну, такую достаточно медицинскую, но такую крупную дозу тупо валерьянки. Вот. Через какое-то время я так, ну, ухаживаю за ним, понял, что я что-то устал, и что-то у меня бессонница. И, наверное, не повредит. Может, кому и не повредит. Прошло пара или тройка месяцев, я тут же выпал на систему, я понял, что мне на ночь надо просто, чтобы заснуть. Через какое-то время я обнаружил, что я употребляю, что у меня моя нормальная норма 8-10 банок в день. Причем как в день? Я же работаю, я же весь день за рулем, я могу только вечером. А и за 2 часа вечером я употреблял эквивалент бутылки крепкого алкоголя. Вот. В это время моя жена, когда мы с ней познакомились, у нее было 10 лет трезвости, вчера она отмечала юбилей, ну не юбилей, отмечала 22 года трезвости. Она была трезвой, программы, у нее было множество подопечных, но мне помочь она была не в состоянии, я был не готов принять помощь от нее. Вот. Я прожил бок о бок рядом с этим человеком, несколько раз попадаю в употребление. Да, это не остановило меня никак. И, в общем, в какой мере это помогло, я сейчас взвести сказать не могу никак. Вот. Дело в том, что вот таким образом я проупотреблял порядка 2 лет. Потом у нас возник, ну, такой тяжелый разговор с женой, конфликт, очередной тяжелый разговор. Я понял, что я категорически не буду больше употреблять, вылил там все свои запасы. Меня хватило 3 недели. Через 3 недели голова мне опять рассказала, что, наверное, вот сейчас мне так плохо, я же не собираюсь, я же живот давно не употребляю, но вот буквально чуть-чуть, буквально ложечку. Вот. И через несколько дней у меня опять был дозняк 10 банок и выше. Вот. И когда я понял, что... А, и вот удивительный момент. Вы знаете, вот это... я приехал к себе туда вот в имение, я там купил другой дом в этой деревне. Вот. Рядом оказался человек в еще худшем состоянии, чем я. Да, то есть там человек употребление в тупиковом и в жизненной ситуации, ну, которую нельзя было сравнить с моей, гораздо тяжелее. Я очень хотел ему помочь. Единственный путь, который я знал, сообщество анонимных алкоголиков. Я взял этого человека и стал возить его на группы. Потом на группах мы, ну, мы поговорили с людьми, групповое сознание подсказало, что в данной ситуации, поскольку удаленное там расстояние и все такое, нормально будет на подпорочку, пока человек не пройдет шаги, подшить его, чтобы облегчить, потому что там дома тяжелая обстановка. Вот, я застал себя за такую историю, я вожу весь день этого человека, с самого утра за рулем, я трачу там, ну, время, понятно, там, деньги вот на эту подшивку, на врачей, мы ездим на группы, на группах я с удовольствием высказываюсь, мы приезжаем, я высаживаю человека около его дома, приезжаю в свой, закрываю дверь, ну, так, ну, я сегодня молодец. Я сегодня молодец, выключаю связь, включаю себе киношку и бухаю. Так продолжалось 3 дня, на 3-й день. Я вдруг понял, ну и не я вдруг понял, я вряд ли что-то смог бы понять сам, мне дали почувствовать и осознать, что если я сейчас, спасая вот этого человека, не попробую сделать то же самое для себя, больше шансов у меня, скорее всего, не будет. Меня эта мысль поразила на самом деле. Я приехал в Питер, набрал телефон человека, которому я верил, попросил провести меня по шагам. Он провел... И вот 498 дней я не просто трезвый. Моя жизнь изменилась полностью. Я оказалось, хотя в начале, в самом начале пути, на первых шагах, я обесценивал свой вот опыт конфессиональный, но тем не менее оказалось, что я был очень хорошо подготовлен всей своей предшествующей жизни к программе. Она прошла легко. Я очень много слышал там, да, вот этих вот историй, про какой тяжелый у нас 4-й шаг, как на него люди слетают, как его делают там месяцами. Нет, я сделал достаточно длинный, он у меня получился, я сделал за 3 недели. Для меня на самом деле поворотным и поразительным, ну, то есть первая часть 1-го шага была сделана мной несколько раз в моей жизни. Да? Свое бессилие вот перед алкоголем и веществами я осознавал и принял давным-давно. Но вот осознание того факта, что вся моя жизнь стала неуправляемой, было для меня открытием, честно говоря. Да, то есть я же читал шаги, я даже какое-то время знал их наизусть практически. Мне казалось, что я совсем согласен, но я Они скользили по поверхности моего сознания, ничего не происходило. Вот, а когда я увидел, когда мне мой спонсор помог увидеть реальное положение вещей, я был поражен до глубины души. Но на самом деле самым таким потрясающим для меня, потрясающим основу в смысле, да, оказался второй шаг. Когда мне вдруг предложили попробовать, только попробовать, хотя бы на время отложить в сторону все, что, как мне кажется, я знаю о себе и о Боге. И тут для меня произошло, ну, поразительно. То есть я вдруг только в этот момент, увидел, что, ну, началось с того, что я знаю на самом деле о Боге. Я точно знаю, что Он есть. Я точно знаю, что Он несколько раз входил в мою жизнь и вытаскивал меня практически из могилы. Это я знал точно. А все остальное, то, как Он предположительно выглядит, то, какими словами к Нему нужно обращаться, то, как Он наказывает за грехи, то, как Он вообще участвует в жизни людей, это мне рассказали. Это мне рассказали, когда я пришел в свою конфессию. И все, что я, кроме вот моего личного опыта, знал о Боге, было мнениями и знаниями других людей, которые я безоговорочно и без критики просто принял такими, как они есть. И в этот момент я вдруг стал видеть, мне стала разворачиваться картина, что оказывается, где-то приблизительно с того времени, когда я стал себя осознавать, где-то с детского сада, там, ну, со старшей группы детского сада, и дальше шло по нарастающей, я начал врать. Ну, не то чтобы, то есть это было, не было там прямым враньем постоянно, да, я, ну, понятно, как все дети, там большинство людей, в принципе, в жизни, да, врал просто гораздо больше, чем другие люди. Я стал врать самому себе. Вот это было самым поразительным открытием. То есть как? Я такой, какой я есть, очевидно, не устраивал этот мир, как казалось мне. И мир такой, какой он есть, был прекрасен, но если я в нем оказываюсь самим собой, я огребаю. Почему-то я все время огребаю. Я начал учиться мимикрировать. Я научился считывать ситуацию так, что я знал, что от меня хотят услышать, что люди готовы услышать, как мне надо реагировать и как вообще, то есть, ну, выхватывать законы, по которым данный конкретный социум, где я оказался, ну, коммуницирует между собой, во всяком случае. Вот, это происходило и в школе, это происходило в институте, в армии, это происходило и в церкви. Я очень и долгое время происходило у меня и с сообществом. Я очень быстро выучил основные речевые обороты, семантику общения, ну, вот, устной речи, да, логику реакции на те или иные события. Вот, и в отношении церкви я это все сразу принял на себя. То есть я понял, каким я, в принципе, должен быть, и все время рассказывал себе, что я такой и есть. И все то, что вот происходит вокруг, это все точно совершенно мое, я безоговорочно за, я безоговорочно я. Я служил псаломщиком 10 лет, я там ходил вот в стихаре, я участвовал в таинствах, то есть я причем искренне совершенно это все делал. Вот, искренне недоумевая, почему же я не могу перестать употреблять. Вот, а во втором шаге я вдруг увидел, что ведь на самом-то деле я все время играл какую-то роль. И что самое страшное, я играл роль общающегося с Богом человека, ищущего духовного роста. Я старался соответствовать именно этой роли, не пытаясь практически услышать и почувствовать, чего реально хочет от меня Бог. Причем Он дарил мне многократно поводы убедиться в его не просто существовании, не просто способности участвовать в моей жизни, а любви. Он дарил такие подарки, происходили чудеса, я могу несколько часов про это говорить, не буду сейчас. Но яркие, причем на разных уровнях, простые, добрые, светлые, там, постучавшиеся и для других людей, и чисто для меня, и в моем присутствии. Ну, это убеждало меня в том, что я все делаю правильно. Здесь была какая-то ошибка. Во втором шаге я увидел, что минуту. А ведь я-то сам знаю мало, и дальше мне предлагалось попробовать разобраться, почему у меня не получилось, вернее, что не так свыше силы, что у меня с ней ничего не получается. Тут я понял, что я не могу быть искренним, надеяться, доверять и любить силу, которая может, ну, ударить меня палкой по голове или за мои провинности наказать моих детей. Это не укладывалось у меня в голове. Так силу можно бояться, но страх и любовь несовместимые для меня вещи. Я поразился, что оказывается, не обязательно думать, что он такой. Мне вообще не обязательно думать о том, какой он есть. Мне нужно только представить, каким он должен был бы быть для меня. То есть, вернее, какой бы силе я был готов полностью довериться и припоручить всю свою жизнь вообще. И у меня это получилось. Я очень благодарен своему спонсору за то, как это происходило. Это получилось. И у меня очень четко вот я понял, что на самом деле для меня здесь важно, да, то есть я принял решение в третьем шаге припоручить. Я его принял. Дальше мне надо было действовать. А дальше для того, чтобы мое припоручение под опеку Бога было для меня не словами, а условием жизни, мне нужен мой новый личный духовный опыт уже в этом положении. И первый духовный опыт появился у меня практически сразу же после того, как я со своим спонсором на коленях прочитал молитву третьего шага. Я дня два рассказывал себе, что я вот сейчас сяду за четвертый шаг, вот сейчас сяду. И не садился, потому что, знаете, как это бывает, то есть потому что у меня вот это, мне нужно сделать это. В итоге где-то день, не буду врать, по-моему, на третий, может быть, на четвертый, я загнал себя на кухню, когда все ушли спать, взял с собой все бумаги, книгу, все, что мне было необходимо для того, чтобы сделать этот шаг, сел на кухне, меня никто не беспокоил. И с удивлением обнаружил, что мысли, чувств и эмоций у меня приблизительно как у мешка с картошкой. То есть их нет. А я уже сел. А у меня ничего не чувствую. Я открыл эти бумаги, я прочитал молитву четвертого шага, потом маленькую молитву, которая была написана вверху первой таблицы резендантов. И тоже ничего не почувствовал. То есть где-то внутри себя я все-таки ожидал спецэффектов. Я не знаю, там, каких-нибудь искорок, единорогов, музыки, аромата, там, не знаю, трубного глаза, что-то такого. То есть я же обратился и ничего. Ладно, я же все равно ничего не чувствовал, когда читал. Мне ничего другого не оставалось, как вот приставить ручку к бумаге, и как у меня написано было в задании, первое имя, которое пришло мне в голову, написать. А у меня вообще ничего в голове нет, и вдруг мне приходит, первое имя, первый человек, кто у меня тетя? Мама. Я написал слово «мама», тут же вспомнил ситуацию, за которую у меня висит на ней резентант, невысказанный, и, в общем-то, я сам себе давно рассказал, что я всех простил. Вот. А минут через 20 я обнаружил, что я уже переворачиваю там, наверное, уже третий лист с обидой. У меня их получилось 18 там, по 8 имен в первом круге шагов. И в этот момент я вдруг понял, что вот только что я получил свой первый духовный опыт в программе. Первый духовный опыт в программе. Я позвал Бога, ничего не почувствовал и начал делать то, что должен. Только я начал делать то, помощи в чем просил. Я получил эту помощь. Без спецэффектов, без музыки, без прихода. Просто получил. Он просто пришел и помог. Вернее, он не он пришел, а я был готов принять его помощь. Вот. Мне подарили яркий, поразительный розовый период после 5-7 шага. Это был эталон того, как я хочу жить. Это был абсолютный душевный покой, полное принятие и постоянная спокойная радость. Да, и готовность, и способность быть полезным. Мне мой спонсор сказал подходить к новичкам вот как раз после 7 шага. И первый подспонсор у меня появился, когда я делал 8. Сейчас у меня, грубо говоря, 10 подспонсоров, да, потому что там часть под вопросом. Двое сорвались в самом начале. Один в самом начале, другой в четвертом шагу. Остальные шаги, да, остальные так или иначе работают с разной скоростью, но тем не менее, да, я видел, как меняются их глаза, когда они приходят ко мне делать 5 шаг, и уходят уже совсем другие люди. Я безумно благодарен Богу и программе, и вам всем за возможность участвовать вот в этом всем. Потому что с каждым кругом шагов моих подопечных я сам делаю эти шаги. И я очень не хочу это потерять. Я понимаю, что этот подарок есть у меня только сегодня. И я совершенно не чувствую уверенности в том, что так теперь будет всегда. Но я благодарен за то, что мне эта уверенность не нужна. Мне нужно быть уверенным в существовании и любви моей высшей силы, а она у меня есть. Больше мне не нужно ничего, потому что вот сегодня, благодаря ей, благодаря вам, я трезвый, я сегодня отработал с тремя своими подопечными. Я служу сегодня спикером на вашей группе. Спасибо вам за это. Вот. И то, что дает мне сообщество в программе, да, вот, ну, это сложно переоценить, да. Вы будете смеяться, но у меня опять новая жена. Это как раз тот человек, которого я вот этим внезапным, неосознанным 12-м шагом вытаскивая, получил возможность и самому войти в программу. У нас сын только что бегал здесь, да, 1,5 года. И мы живем программой, то есть все остальное происходит вокруг. Вот четко совершенно я это увидел, что все то, что я поставил впереди программы, будет уничтожено. Ну, просто оно не сможет существовать в моей жизни. Да? Все то, что у меня идет за программой, если я в программе, если я стараюсь применять эти принципы во всех наших делах, все происходит так, как оно нужно. Не как рассказывает мне моя голова, а так, как происходит, и я с этим согласен, принимаю и благодарен. Вот, так сейчас происходит со мной. Мне понадобилось 18 лет в сообществе, чтобы подойти и попросить провести меня по шагам. Но это произошло, и это, наверное, после моего рождения, да, главное событие моей жизни. Я очень благодарен за это высшей силе, сообществу, вам всем. Сегодня трезво благодарен, если вдруг у вас есть какие-то вопросы, я готов ответить на них. Спасибо большое, что послушали.
Спасибо, Кирилл. Здорово. Благодарю тебя за твой опыт. И теперь собрание считается открытым. Пожалуйста, кто хочет задать Кириллу вопросы или что-то сказать ему о своем выздоровлении, пожалуй, и присутствующим, конечно же, прошу показать это тремя плюсиками в чате. Такая возможность будет предоставлена. Если еще нет отметок, то это можно сделать сразу, включив микрофон. Пожалуйста, ребят, начинаем. Катя, пожалуйста.
Спасибо большое. Всем привет. Катя, алкоголик, славный город Москва. Привет, Кирилл. Спасибо за спикерскую. С Кириллом мы знакомы по А24. И я вот слушала удивительную штуку. Мне каждый раз это от всех анонимных прилетает, что, ну, будучи знакомым со многими анонимными не месяц, не два, а с некоторыми уже по полгода знакомы, вроде те или иные факты биографии, они как бы мне давно известны. Ну, потому что общаемся часто, служим на одной и той же группе. И каждый божий раз, когда люди высказываются, я постоянно выхватываю из этих событий что-то новое. И вот у меня для Кирилла родилось два вопроса. Ну, не для Кирилла, в смысле, у меня родилось два вопроса. Второе я почему-то забыла, он так решил, высшая сила в рифму, да? А вот первый помню очень хорошо. По поводу «мне меня цепанула фраза», ну, не в смысле зацепила, не понравилась, а просто вот мое сознание выхватило фразу, что первый духовный опыт ты, Кирилл, получил, когда писал вот эту четверку, ждал спецэффектов, и тут бух, такие раз 18, короче, этих эпизодов. А как же быть с духовным опытом третьего шага, который произошел до? А как же быть с духовным опытом, который был, когда ты служил в церкви? Вот, ну, почему именно этот духовный опыт с четверкой ты считаешь первым? Вот, наверное, первый будет такой вопрос. Второй, если вспомню, задам, если нужно, высшей силе таковой. Спасибо.
Спасибо, Катя. Я, возможно, не точно сформулировал. Это был, конечно, не первый духовный опыт в моей жизни. Я говорил об этом, да, я был участником и объектом и целью многих чудес, происшедших в моей жизни, начиная с того, как меня впервые освободили от алкогольной зависимости, потом, как я случайно выжил, ну, как случайно, да, вы понимаете, это было чудо, что я выжил из-под тяжелых наркотиков, выбрался. Вот, нет, чудом и духовным опытом можно назвать и то, что я пережил во втором шаге. Но опыт четвертого шага для меня важен чем? Это первый осознанный мною как программный духовный опыт, вот полученный в процессе прохождения шагов. То есть я увидел, как это работает. Да? То есть когда происходили чудеса, это были чудеса. Да? То есть, ну, объяснимые с точки зрения, там, к примеру, физики, да, там можно было проследить событийный ряд, но очевидные чудеса там какие-то. Вот. А здесь было прямое, и что для меня важно, тихое чудо, вот это понимание, что участие Бога в моей жизни, это не обязательно именно вот какое-то такое вот, ну, эпос, да, что-то там выходящее из ряда вон, нет. Это наоборот, для меня было важно понять, я всегда, когда молился, я молился куда-то, в угол на иконы, вверх в храме, глядя на небо, да. А тут мне стало, ну, всем моим внутренним существом понятно, что молиться можно внутрь, Да, молиться можно просто, потому что Бог везде вообще, и во мне, и вокруг, да, вот, и что Он просто действует, да, то есть Он не обязательно включает спецэффекты, да, что помощь Бога в моей жизни происходит вот таким незатейливым образом. Второй, ну, не подряд, а по, для меня вот по яркости и важности впечатления, вот по моему восприятию, опыт был, когда мой первый подопечный, если не ошибаюсь, первый, остановил меня на улице внезапно и попросил: давай завернем в кафешку, у меня к тебе вопрос. Завернули, и он что-то спросил. Он где-то был в первых шагах, я не помню, в каких, сейчас врать не буду, это не важно. Вот, но у меня вот четко, как вот спонсор со мной работал, так я работаю с подопечными, да, прежде чем начать разговаривать на тему выздоровления, мы молимся вот той молитвой, которую я сейчас вот сказал перед началом спикерской. Вот, и, а тут он меня внезапно застал, спросил, я набрал воздуха, сказал: понимаешь, и вот секунду коротенькую я осознал, что, во-первых, у меня нет ответа, у меня пусто в голове совершенно. Во-вторых, я понял почему, потому что я не успел позвать Бога, да, я не успел просить Его использовать меня так, как это нужно сейчас вот человеку, который стоит передо мной, да, это произошло очень быстро. И в этот же момент для меня было удивительным открытием, да, в этот же момент вот там без слов внутри себя я это увидел, понял и позвал, без слов, я не успел прочитать молитву, это было очень быстро, внутри, ниже уровня слов. И тут же получил ответ, то есть тут же я, и снаружи это выглядит так, ну понимаешь. И вот то-то-то-то-то, я начал отвечать. То есть занял очень много времени, и для меня было открытием, что Бог не просто все время рядом и готов прийти на помощь. Он приходит на помощь в ту же секунду, вот в буквальном смысле слова, в ту же секунду, как мне его помощь необходима, и я об этом его попросил, неважно, словами или нет. То есть слова молитвы нужны мне, нужны той части меня, которая завязана с разумом, да, и эмоциями. Я должен себя настроить, ну не должен в смысле, а молитва может помочь мне настроиться, но она не обязательна. То есть мое обращение к Богу, по сути, не связано со словами. Это был второй по важности сейчас для меня опыт духовный. Вот об этом я говорю, когда говорю первый духовный опыт в программе. Да? То есть он поразил меня внешней обыденностью и простотой участия Бога в моей жизни по молитве. И второй, вот эта скорость и отсутствие необходимости в словах. Вот об этом. Спасибо.
Катя, вспомнила вопрос?
Да, я вспомнила вопрос. Видимо, высшая сила решила, что ей все-таки нужно его задать. У меня такой вопрос. Как ты относишься к опыту прохождения по шагам без спонсора? Может быть, ты слышал какой-то опыт? Ну, вообще, в принципе, насколько, по твоему мнению, он жизненно необходим при прохождении программы? И не нравится мне почему-то это слово, не знаю, но я его употреблю, потому что не могу подобрать другое. Увольняешь ли ты когда-либо своих подопечных, если дату, по какой причине? Вот так.
Спасибо, спасибо большое. Ну, как я отношусь к опыту прохождения шагов без спонсора? Я к нему не отношусь. У меня такого опыта нет. Да, я не пытался. Но я четко для себя знаю, что вот я бы так делать не стал. Да, по той простой причине, что когда я начал делать шаги, в первых же шагах я стал видеть, что я вижу и понимаю это вот предлагаемую мне программу действия изнутри себя, так как могу видеть я больной. Да, то есть я совершенно еще больной эгоцентризмом зависимости человек. Да, я, это все преломляло мое сознание. Я не знал, что работает здесь другое. А вел меня человек, который несколько раз прошел шаги и понимает, о чем он говорит. И что важно, поскольку у меня и у него произошла такая серьезная идентификация, мы во многом очень похожи своим опытом и, ну, чертами характера, там, чем-то таким, да, он видел, что со мной происходит, и показывал мне, где мне врет моя голова. Да, я сам это сделать не могу, потому что я долгое время в начале шагов жил прямо внутри этой головы, и даже словом «я» называл как раз конгломерат своего вот этого больного ума, своих больных эмоций и чувств, которые я испытывал в результате действий, управляемых вот как раз этим умом и этой головой. Я не мог, физически не мог увидеть то, что мог показать мне мой спонсор. По поводу увольнения подопечных, я никогда никого не увольнял. Я не знаю, всегда ли так будет, но мое восприятие ситуации приводит к тому, что вот у меня бывает, что у меня куда-то исчезают подопечные, да, и они могут исчезнуть. Иногда я чувствую в какой-то момент, что мне нужно позвонить, тогда я звоню. Да? Вот. По большей же части голова мне говорит, а может позвонить, а я чувствую, что не нужно. Я несколько раз обращался к своему спонсору, и он подтверждал, что не нужно. Вот. То есть далеко не обязательно, что человек, обратившийся ко мне за помощью, именно от меня должен ее получить именно в этот момент. Да? То есть очень часто я наблюдаю, как у нас люди, пройдя там несколько шагов, уходят, чтобы провести практический семинар по первой или второй части первого шага. Да? То есть уходит в срыв. На начале шагов, часто на четверке, иногда вот на третьем или перед четверкой. Вот. Выясняется, что ну, представление о том, что я сейчас человека должен выздороветь, это ложь моей головы. Я никого никогда не выздоравливаю, я не знаю плана Бога про этого человека. Вот. И значит, ему так нужно. Если я мог оказаться ему полезен, я просил об этом высшую силу, чтобы он меня использовал на полную, так как я могу быть полезен. Но я не рассказываю, как меня использовать, как хочешь. И если человек меня послушал и пошел, к примеру, или бухать, или искать другого человека, который лучше для него проведет его по шагам, то это не моя ответственность. И уж тем более я не вправе принимать решения за других людей. Да, то есть я не могу уволить человека, что может меня спогнуть. Я могу сказать, что если я вижу, что не получается, могу сказать, что не срабатывает. Да, то есть ты не делаешь шаг. Да, то есть ты не делаешь то, о чем я тебе говорил, и проблемы, с которыми ты ко мне обращаешься, инспирированы именно этим фактом. Это вот, ну, максимум, наверное. Вот. Я могу предложить сделать то-то или то-то. Если же человек не хочет, я не вправе принуждать и не вправе отказывать в помощи. Мне не отказали, я не могу отказывать. Спасибо большое, спасибо, Катя.
Кирилл, спасибо.
Спасибо, Кирилл, Катя, Ваня, пожалуйста.
Всем еще раз привет, Иван Алкоголик, Кирилл, привет.
Привет.
Спасибо за спикерскую, конечно. Блин, здорово, опыт колоссальный, потому что... Ну, я не так давно в сообществе, уже второй год всего лишь. Вот. Ну, так круто. Я что хотел спросить, вот 12-й шаг, да, как у тебя работает, я имею в виду, даже за рамками сообщества в целом. Понятно, что я безумно благодарен таким людям, как ты и твои тезки, да, твоему тезке СА24 онлайн за ту работу, которая проводится. Это сотни, наверное, выздоравливающих появились, дай бог здоровья всем, чтобы все было хорошо. Но за рамками сообщества, вот в обычной жизни, в социуме, как у тебя получается применять эти принципы во всех наших делах в обычной жизни? Спасибо.
Спасибо большое. Да, вот это такая тема важная. Первое, что пришло в голову, ну то, что для меня на самом деле вот было таким достаточно болезненным вопросом, ведь да, применять эти принципы во всех наших делах. Эти принципы, да, то есть для меня этими принципами является, ну, не только, ну, очевидная совершенно, да, необходимость в честности и любви к окружающим, но и, к примеру, такие вещи, как традиции, которые широчайшим образом, да, они применимы ко всем областям жизни. То есть, в частности, для меня таким болезненным было научиться применять в жизни, я продолжаю учиться применять в жизни, к примеру, седьмую традицию, да. То есть, в заданиях по седьмой традиции, да, вот которую там я вот прошел один круг традиции, сейчас у меня вот со спонсором идет второй в малой группе, очень просто там, к примеру, объясняется, что я, изучая седьмую традицию, учусь применять принцип такой. Я требую справедливой платы за свою работу и плачу людям, чьими профессиональными услугами я пользуюсь так или иначе. То есть, понимаете, в чем дело? Я алкоголик, то есть человек, ну и наркоман, да, человек, который всю свою жизнь живет с чувством вины. Да? Это я уже в шагах увидел, что это обратная сторона гордости. Да? Вот. И вот это вот чувство вины заставляло меня с неуважением относиться к тому, что я делаю, к своему труду, да, с готовностью принижать там результат, ценность результата там моего труда и быть готовым там, ну, работать за копейки, например, да, или стесняться назвать справедливую цену там за свою работу, да, или с удовольствием воспользоваться халявкой, если кто-то там, ну, все равно же человек вот это делает там профессионально и готов мне по дружбе там раз и сделать, я стараюсь сейчас оплачивать такие работы. Не для того, чтобы вот, ну, не только для того, чтобы человеку было хорошо, я же понимаю, что деньги не лишние, а для того, чтобы эти принципы работали во мне дальше. И другая штука, например, да, вот третья традиция приводит к такому пониманию, что мы в традиции говорим о сообществе, но это рассматривается шире, да, что для того, чтобы любое объединение людей, а в это место я подставляю семью, да, чтобы оно было успешным, да, развивающимся, успешным и крепким, нужно несколько условий. Да? Общие цели, общие задачи и общие идеалы. Понимаете, да? То есть общие цели благополучия семьи, да, а мы тут же выезжаем в первую традицию, да, общее благополучие зависит от единства, да, вот, и если мы объединены общими целями, то в единстве благополучие моей семьи и, как следствие, мое зависит от благополучия тех, кто вокруг меня. Да, тут я опять заезжаю в то, о чем мы говорим в шагах, да, в 12-м шаге. То есть, когда я делаю работу Бога, Он делает мою. Да, если я воспринимаю Бога как наполнение этого мира, то все, что в этом мире происходит, это обращение Бога ко мне. Как Он ко мне обращается? Он не звонит мне в голову, Он не пишет мне телеграмму на экране выключенного телевизора, там, например, да, или что-то вот такое. Был случай, правда, когда Он мне написал на стенке. Но специально для этого какого-то человека с маркером привел именно в то место, где я окажусь, написал именно те слова, которые мне были необходимы. Это отдельная история, это из разряда таких вот ласковых чудес, теплые ладошки Бога на плече, типа «не бойся, мальчик». А в обычной жизни Он обращается ко мне тем, да, то есть я могу быть полезен там, где я вижу, то есть среди самых близких людей, любых людей, встречающихся мне на улице. Вот. Если я это делаю, применяю эти принципы в семье, да, то есть я хочу полежать, например, но я знаю, что у меня жена устала, и мне вот холодно, противно и не хочется, я лег спать в 7 утра, но я возьму сына, одену его и поеду с ним выгуливать его в парк. Мы оба с ним замерзнем, но я его там как-то развлеку, но жена отдохнет, да, ей будет хорошо. Мне это, ну так, мне тяжело, я не хочу, но это благополучие моей семьи, это единство, да, общие цели, общие идеалы. Ну, мы, слава Богу, программные люди, да, но общие идеалы – это честность, доброта, любовь и счастье близких, да, ну так. Если они нас объединяют, да, все происходит. И так, ну, во всей жизни, да, то есть честность по отношению, там, ну, к клиенту или работодателю и программные отношения, да, то есть мое препоручение, заставляет меня не париться о конечном результате, то есть я подошел и сделал то, что зависело от меня, да, то есть я приблизительно оценил там, допустим, свою работу, мы договорились о деньгах, дальше моя задача честно эту работу сделать, вот честно, да, то есть не парясь там о том, что ой, да что-то мало, ну я же договаривался, да, то есть если я договорился на такие деньги, значит, ну, это нормально было, потому что прежде чем договориться, я зову высшую силу, чтобы она вернула мне здравомыслие, и все произошло правильно. Дальше мне моя голова насвистит, что я что-то дешево, что я что-то вот, но я не могу себе позволить, мне это физически неприятно, да, и психологически неприятно делать свою работу хуже, чем я могу. Да? Вот. И при этом для меня важно звать здравомыслие, звать высшую силу, чтобы вернул мне здравомыслие, чтобы не удариться в перфекционизм. Да? Вот. А все это невозможно без применения инструментов программы для меня. Да? Вот. А это уже напрямую не касается сообщества анонимных алкоголиков, это касается жизни. Я еду по дороге на своем автомобиле, я 34 года управляю автомобилем в этом городе, по большей части. Я всю свою жизнь до программы участвовал в каких-то гонках. Они происходили в моей голове, но мне нужно было приехать первым. Я хорошо вожу машину, я делаю профессионально, работал шофером там все, да. Я ездил очень быстро. Я ездил очень быстро, у меня было очень немного аварий, не тяжелых, а в основном не по моей вине. Вот, но как следствие моей вот этой гонки непрекращающейся. В программе меня отпустило, и сейчас, когда я еду по дороге, я вижу, что человек, к примеру, скорее всего, поступает, ну, по-хамски, да, то есть, ну, не тактично на дороге, да, то есть вежливые люди так себя на дороге не ведут, люди, которые думают об окружающих. Но при этом не моя задача, во-первых, его судить, во-вторых, искать его мотивы, а в-третьих, учить его жизни. Вот. Я пропускаю всех, кто пытается встроиться передо мной, кто нахальным образом обижает, например, руку, в которой я честно стою, не суетясь. Да? Вот. И здесь действует, во-первых, то, что я правда не знаю, что с человеком происходит, может, у него там теща в аэропорту рожает, да, там все что угодно. Вот. А во-вторых, если вот это так сейчас происходит, то, ну, высшая же сила все видит. То есть я приеду тогда, когда мне нужно приехать. Вот. И если я спокоен и не подключаю эмоции, да, и не пытаюсь там никого учить или там кого-то обманывать на дороге или кому-то хамить, вот, то все, что со мной происходит, происходит так, как должно. Потому что я совершенно не уверен, что если я выиграю вот эти вот там 14 секунд, обойдя кого-то и уйдя там со светофора раньше, и выиграв еще там 30 секунд, да, я не встречу какой-нибудь тяжело груженный КАМАЗ, у которого водитель там, допустим, стало плохо сердцем, да. Вот, да что угодно, неважно. Или наоборот, то есть, ну, куда-то не доехав, я дам возможность кому-то успеть туда, куда ему необходимо, да, или избежать чего-то. Я этого не знаю. Этот огромный план, маленькой частью которого я являюсь, да, он мне недоступен. Мне доступно только понимание, что вся жизнь вокруг меня, это разговор Бога со мной. Да? Вот, это применение программы. Это применение программы на каждом шагу. Принятие того, что происходит. Принятие людей такими, какие они есть. Без осуждения и попыток их изменить. Это тоже 12-й шаг. Когда я вдруг застал себя за тем, что меня не раздражают и не злят люди. Они такие. Я вот такой, какой я есть. Меня Бог такого любит. Их таких тоже, иначе бы их не было. Если человека Бог не любит, он перестает существовать. Хотя я не думаю, что такое возможно, чтобы Бог кого-то не любил. Это в моей картине мира такого ситуации нету. А значит, они такие же, как я. Ну и во всяком случае, они такие же свободные, как я. Я не вправе их менять. Я вправе реагировать так или иначе, или, к примеру, ну, не иметь дела. Да? И такая степень свободы у меня есть. Но ни конфликтов, ни попыток воздействовать на кого-то, там, манипуляции или там, ну, вербально как-то жестко, мне не нужно. А это тоже применение 12-го шага. Спасибо.
Спасибо, Кирилл, ответил.
Благодарю. Спасибо, Кирилл, спасибо, Ваня, Сергей, алкоголик. Кира, благодарю тебя за спикерское. Вот, если честно, вот сидел практически все время улыбался. Да, во-первых, видел на чудо, которое происходит с людьми. И полностью, ну, идентификация полная. Ну, будем говорить, там, издалека вот от вот этого что-то, выйти в окно, да, но это не по-христиански, потому что вот меня тоже почему-то это такое вот останавливало, да. Но желаний было очень масса. Ну, и кончая вот самым последним, да, вождением автомобиля. Ну, блин, ну, абсолютно, ну, и все, что в середине. Правда, у меня нет такого глубокого религиозного опыта, как у тебя, да, вот. Но, тем не менее, тоже... Нашел свою высшую силу, и, слава Богу, чудеса происходят и случаются. Просто благодарю тебя за твой опыт, за то, что нашел время поделиться с нами. Здорово, и реально вот вижу сейчас на экране монитора результат этого чуда. Спасибо тебе, Кира.
Спасибо большое, Сережа, спасибо.
Ребята, у кого есть еще какие-то, наши просто группа уже подходит к концу, и у кого-то есть, может быть, что-то еще сказать, можно прямо это сделать, потому что плюсиков нету. Ну, если никто не врывается, тогда будем заканчивать сегодняшнее собрание. Благодарю еще раз тебя, всех присутствующих, за ребят, вас, за ваш бесценный опыт, выступление.